Здравствуйте, друзья. Мы с вами последние несколько недель говорим об учении нашей церкви, о видении нашей церкви. Выбрали эту метафору устойчивый сигнал, устойчивая связь. Все знают, как сейчас операторы мобильной связи борются за то, чтобы быть лучше, чем все остальные, у которых ничего не получается. Ну, потому что ты говоришь по телефону, сделал шаг влево, шаг вправо, связь потерял. И эта метафора нам каким образом вообще полезна, как она нам помогает? Мы хотим установить такую связь с Господом Богом, позволить Ему установить такую связь с нами, чтобы нам быть в Его присутствии сегодня, вчера и завтра, чтобы нам быть церковью мечты Господней. Готовы? Возьми тебе лютени. И сейчас первое упражнение, самое главное. Какие у вас ожидания от церкви? В какую церковь вы хотите ходить? И какие друзья? Какими друзьями должны быть верующие друзья? Я вам дам 15 секунд. Поразмышляйте об этом. Запишите это на полях. Там нет специального прочерка. Специальные прочерки есть для правильных ответов. И мы до них дойдем обязательно. Но, друзья, это очень важный вопрос. В какую церковь мечтаете ходить вы? Частью какой церкви мечтаете быть вы? Несколько пунктов. Какие у вас ожидания? И что за люди там должны быть в этой церкви? Чтобы, прежде чем читать Божье Слово, очень важно понимать, что мы хотим сами. И это ценно. Ровно год назад у нас с вами была такая же серия проповедей о видении церкви. И проповедь об общении называлась, ну, по сути, «Ешь, молись, люби». Кто помнит эту проповедь? Вот есть здесь 1, 2, 3 человека? 1, 2, 3. Ну, хорошо. Можете переслушать, там очень много хорошего, доброго, повторять я не буду. И вообще интересно, если вы хотите поближе познакомиться с Московской библейской церковью, то раз в год у нас есть серия бесед по видению церкви. Если у вас есть свободное время и вы заинтересованы, можно послушать. Можно послушать, потому что всякий раз мы говорим об одном и том же, но по-разному, с разной перспективы. И сегодня мы будем говорить об общении, о том, что это за церковь, как она общается, как ей жить. В прошлом году мы говорили о том, чтобы приглашать людей в гости, чтобы ужинать вместе. И я полагаю, те трое, которые подняли руки, сейчас не будут поднимать руки, но они стали приглашать больше друзей для того, чтобы именно вместе молиться, чтобы вместе говорить о том, как мы проживаем свою духовную жизнь. Сегодня мы будем говорить о церкви, как о семье. И сегодня мы будем говорить о братстве. Сегодня мы будем говорить о дружбе. И, конечно, мы в обязательном порядке прочитаем текст, который не прямо говорит о церкви. Потому что все правильные ответы верующие в 21 веке знают. Поэтому готовьтесь. Сегодня мы читаем текст нестандартный. Да поможет он нам всем проснуться. Потому что воскресенье, после обеда, знаете, хочется отдохнуть. А тут вы приходите в церковь, и здесь надо напрягаться. То поблагодарить, значит, вас заставят, то, значит, помолиться Богу заставят, то теперь заставят размышлять о том, что такое дружба. У меня только, друзья, с самого начала одна большая просьба. Все тексты, которые мы читаем, мы будем применять каждый к самому себе. Пообещайте себе, что все, что вы в сегодняшнем размышлении услышите или увидите, вы будете применять к себе, а не к соседу и не к кому-то там. Договорились? Это очень важно. Это очень важно для нас, для всех. Мне эта мысль всякий раз приходит, когда мы семейные темы какие-то обсуждаем. Ну, потому что всякий думает про то, что другой делает не так. И да избавит нас Господь от этого. В почтении Господу, к слову Его, давайте встанем и прочтем из 4 главы книги Экклесиаста. Да благословит нас Господь. И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Вот одинокий человек, и никого рядом с ним нет. Нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он. Почему я лишаю себя удовольствий? Это тоже суета, несчастное дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что они получают хорошую награду за свой труд. Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог ему подняться. И если двое лягут вместе, то им будет тепло, но как согреться одному? Хотя одного и можно одолеть, двое смогут защититься. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро порвется. Помолимся Господу. Господь, говори к нам, помоги нам каждому услышать из Твоего слова, из того, что Ты даешь, ответ на вопрос, который мы задаем себе и задаем друг другу. Научи нас, Господь, быть братьями, быть друзьями и быть Твоей семьей. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. За тысячи лет до сегодняшнего дня, видите, в книге Экклесиаста Соломон напоминает нам, насколько жизнь опасна и страшна, когда мы остаемся одни. И тема одиночества, она есть в литературе, она есть в искусстве. Все песни о любви, они по сути про то, какое ужасное это одиночество. И только ты вот меня спасешь, только ты вот одна или ты один, вот только ты объект моей любви, и ты придешь. Это я сейчас не обязательно про Бога песни имею в виду. То есть любой холостяк уверен, что есть та самая, которая придет и заполнит дыру в его сердце. И это, в общем, отчасти даже правда. Я проверял. Я ввязался в эту историю 15 лет назад и не расстроен, все нормально. Но там, конечно, есть нечто большее. Вот. Кого вчера поздравили с 23 февраля? Махните рукой. Ничего не буду говорить, ладно. Вот вы, наверное, заметили, да, что у меня проповедь про семью, а текст мы прочитали про друзей. Да, заметили? Вот, это, конечно же, центральный ход для манипуляций, подтасовки данных, и мне нужно обязательно вас сейчас духовно ввести в прессинг. Это моя самая главная цель. Вы, вот, давайте на этом договоримся, и вот готовьтесь. Сейчас будет духовный прессинг, манипуляция и подтасовка данных. Готовьтесь. Но меня не оставляет мысль, меня не оставляет в изучении Божьего Слова наблюдение, что семья и дружба, о которых говорит Господь, они настолько близки, настолько вот тонкая грань между ними, что они практически стоят рядом. Я сейчас не говорю про взаимоотношения мальчиков и девочек, я говорю про то, что такое в принципе Божья семья. Потому что мы читаем в Божьем Слове, что Господь, усыновив нас, делает нас членами своей семьи. И дальше учит нас дружить. Дальше учит нас быть братьями и сестрами, уважать старших, заботиться о младших и так далее, и так далее. И братьям отдельно и сестрам отдельно Господь говорит, как дружить. Я предлагаю вам понаблюдать за этим. Понаблюдать за этим и сделать выводы для своей собственной жизни. Найти эту тонкую грань и посмотреть, как формируется Божья семья и как Господь из тех, кого вчера поздравили с 23 февраля, делает настоящих братьев, сыновей одного отца. Одна из самых главных мыслей этого отрывка из книги Экклесиаста, она заключается в том, что мы нужны друг другу. Мы очень нужны друг другу, потому что нам так теплее, нам так безопаснее. И специально выбрал картинку, глядя на которую любой взрослый человек говорит о том, что котенок просто еще не подозревает о том, что попугай очень вкусный. И попугай тоже не подозревает о том, что его ждет страшная опасность. И в принципе, приходя в церковь, мы готовы защищаться. Вот интересно говорить о дружбе, когда друг твоей молодости сидит вот на втором ряду, еще главное вот так вот. Давай, расскажи мне, какой ты друг. Приходя в церковь, очень многие из нас приходят вот так. Потому что мы готовы. Потому что сейчас нам сделают больно. Ну, потому что наш опыт, он ровно такой, что в церкви люди говорят про любовь, но любить толком не умеют. И, в общем, гадские гады, да, я согласен. Но следующий шаг. Каким другом могу быть я? И каким другом Бог говорит, я могу быть? Потому что что говорит Господь? Он называет нас детьми, и Он дает нам вертикаль взаимоотношения с собой. И потом Он говорит, вот твои братья и сестры, и Он дает горизонталь общения, общения друг с другом. Это я вас сейчас так тайно перекрестил. Вы не заметили, а я вот молюсь о вас. Нам всем это нужно. Нам всем нужно, чтобы Господь нас однажды усыновил. Он сделал это, и Он делает нас одной семьей. Мужчина, когда видит женщину своей мечты, он делает все, чтобы она оказалась у него в берлоге навсегда. Я говорю про нормального мужчину, которого ведет Господь за собой. Друг. Друг, о котором я мечтаю. Друг, который не предаст. Хороший друг. Друг, который до получки даст денег. Друг, который потом забудет о том, что он дал мне денег. Друг, которому можно позвонить посреди ночи и сказать, слушай, тут такое дело, короче, мне надо холодильник на дачу увезти, помоги мне. Он приедет, привезет и заплатит за каршеринг еще сам. Это то, о чем мы мечтаем. И это друг, который будет максимально близким к моему сердцу. Это друг, которого я впущу в свою зону дискомфорта и открою ему свою жизнь, он будет знать, чем я действительно живу. Он будет знать, от чего мне больно. И вот эти метафоры усыновленных детей, братьев и сестер и близких друзей. Их Господь использует, чтобы описать свою церковь. Церковь — это мозаика. Те из вас, кто различает цвета, найдите здесь православных, католиков, протестантов. Найдите здесь людей образованных, необразованных. Найдите здесь людей, у которых сейчас есть работа и нет работы, женатых, холостяков. Найдите здесь людей из разных национальностей, из разных профессий. Представьте себе свою любимую мозаику, не смотрите на мою. Но Господь удивительным образом сочетает несочетаемое. И когда мы говорим о церкви, это именно вот такая мозаика. Именно такая мозаика. Господь разных вместе сводит. Конечно, правильный ответ в том, что чемпион дружбы – это Иисус Христос. И все знают о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев. Все знают этот правильный ответ. Но Христос умер лично за каждого из нас и сводит нас воедино. И у нас возникает мечта о том, чтобы у нас были хорошие друзья, а Христос становится нашим другом. И дальше вот она церковь, вот она так выглядит. И если моя цель смотреть на Божью церковь и смотреть на Бога среди своего народа, если Христос Иисус моя первая цель, если Христос Иисус мое первое общение, человек, любящий его, это второе общение, а все остальное это третье, то я могу любить своих врагов. Я могу полюбить американца. Я могу полюбить украинца. Я могу полюбить палестинца. Кого еще по телевизору нас заставляют ненавидеть? Вот мы всех их во Христе Иисусе способны полюбить и принять, когда мы церковь. Политика, чиновника, финансиста, градоначальника. Разных людей во Христе Иисусе мы можем впустить в свою жизнь ради Него, когда это наши братья. Почему мы каждое воскресенье стараемся не забывать молиться о руководстве этой страны? Почему мы каждое воскресенье стараемся не забывать молиться за мэра? Потому что Господь сказал. Нравится мне это? Ой, меня первое время вообще трясло. Вы думаете, мне нравится, да? Молиться за людей, которые на меня лично влияют не всегда положительно. Ну, я автомобилист, да, тема с парковками не могла меня не коснуться. Но я молюсь за мэра. И это, ну, это нечто глобальное. А вы же понимаете, да, что когда в церкви в 21 веке сейчас человек говорит «привет» и говорит с украинским акцентом, то напряг. Когда человек прилетает в Киев и там говорит с московским акцентом. Вы понимаете, да, что первым приоритетом очень легко потерять Христа в этот момент. А я прошу Инну, чтобы перед тем, как мы начинаем богослужение, чтобы она молилась по-украински в те дни, когда она поет. Потому что мне нужно напоминание, что Христос – центр нашей дружбы, нашего общения, Христос – центр церкви, а не то, что я себе придумал. Очень легко запомнить суть нашего христианства. Помните, есть такие два слова – Новый Завет. Помните, что такое Завет? Ну, то есть сейчас не экзамен в семинарии, но Завет – это некоторый договор, это некоторое обещание, которое Бог дает человеку, и который в лучшем случае – человек заключает с Богом. В чем суть завета? Я Господь Бог твой, да? Я Господь Бог твой, у тебя не будет других богов, ты не будешь поклоняться ничему, кроме меня, никому, кроме меня. Ты будешь любить ближнего. Ты будешь мне послушный, и я буду тебя благословлять. Это Ветхий Завет. А Новый Завет – это... Как в том анекдоте про джазистов. Ну что, ребят, не получается? Не может человек быть свят. Тогда святой Господь приходит на эту землю, Иисус Христос, проживает эту жизнь так, как никто из нас не сможет никогда прожить. И потом принимает поругание и наказание, которых достойны мы за свои грехи, за свое непослушание Богу. И это Новый Завет. В Ветхом Завете Господь говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя». А в Новом Завете Христос приходит и говорит: «Я настолько тебя люблю, что я умру за тебя. Я до смерти тебя люблю». И знаете, я много раз слышал это выражение: «Я до смерти тра-та-та что-то там». И я понимаю, что есть единственный контекст, когда это выражение достойно произнесения. Это когда... Любовь настолько велика, что любящий готов пойти на смерть. Христос создал этот завет. Он предложил этот завет, и Христос сам выполняет этот завет. Поэтому святость христиан – это его святость. Поэтому праведность христиан – это его праведность. Поэтому любовь христиан – это его любовь. Дружба христиан – это его дружба. Если только мы идем к нему за этим всем, если только он наш первый приоритет, если только молитва ему – это то, с чего начинается наш день, если только молитва ему – это то, с чего начинается любое наше дело. Понятно, что мы здесь собрались не для того, чтобы сейчас порастраиваться, что не каждый день начинается с молитвы там, и так далее. Господь говорит: я люблю тебя. Важно, каким ты будешь сегодня, и важно, каким ты будешь дальше. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, то и будет. И поэтому мы можем быть чисты Его чистотой, если мы бежим ко Христу. Он очищает нас. Господь заключает завет, и Господь исполняет завет. Господь говорит, что смерть за грех, и Господь сам идет на смерть за наш грех, чтобы приобрести нас. Если вы в церкви в первый раз, то все вот так просто. И все так тяжело, если я хочу сам быть молодцом и сам прийти, и сказать: Господи, я всего достиг, спасибо. Спасибо за этот мир, он классный, я всего достиг, ты молодец. Вот к тому времени, как мы понимаем, что это невозможно, всего достичь и любить так, как я сам хочу, чтобы меня любили, тогда я бегу ко Христу и говорю: Господи, ты заключил этот завет, ты исполнил его. И я понимаю, что я дитя завета. Если я вижу, что Христос умер за меня, я хочу учиться у Него. Я хочу, чтобы Его любовь наполняла мою жизнь. А вы хотите? Сейчас я думал, что вы все вскочите, начнете руками размахивать. Да, я хочу, да, любовь, да. Ну, потому что хотим. Потому что я хочу быть любимым. Я хочу, чтобы человек, который рядом со мной, любил меня до смерти. Что я могу сделать? Я могу сам до смерти любить человека, который рядом со мной. Могу. Могу, если хочу. Вот посмотрите еще раз на ожидания от церкви, на ожидания от дружбы, если вы записывали, или вспомните, какие у вас ожидания от друга, какие у вас ожидания от верующего человека. Это мечта. Мечта быть любимым. Мечта, чтобы обо мне заботились. Мечта, чтобы меня любили. И эту мечту Господь воплощает. Христос воплотил эту мечту. И это первый шаг. Второй шаг. Чьими руками Господь заботится обо мне? Чьими ногами доносится мне моя любимая еда? Чьим сердцем меня любят окружающие? Те, кто в церкви давно, наверняка слышали эту метафору, что Господь нас полюбил, Господь все для нас сделал, Господь дал нам все ресурсы, и теперь мы будем Его руками, мы будем Его сердцем на земле, мы будем Его глазами, мы будем Его ушами, потому что, чтобы Господь обнял, нужно, чтобы кто-то из верующих подошел и обнял. И это будут объятия Бога, объятия Господа Бога. Мне меньше всего нравится, что в наших отношениях с Мариной я отвечаю за свою часть заботы и не придираюсь к той заботе, которую она предоставляет мне. Да? Но это по-мужски. И я понимаю, что только так можно. Я могу порваться ради того, чтобы она была счастлива. Я не говорю, что мне это легко, но я говорю, что я не отступлю. Потому что Господь мне показал, как Он заботится обо мне. Господь показал, как Он заботится о своей невесте. Я буду так заботиться о своей невесте. Да, мне часто больно. Я вам не буду рассказывать, что я такой супер-мега-успешный. Давайте честно. Все мужья рано или поздно думают, что они должны разочароваться, что уже можно себе позволить разочароваться. Равно как и все друзья на каком-то этапе, когда тебя четвертый раз подряд унизили, предали и забыли о тебе, и забыли тебя позвать на вечеринку, ты думаешь, все, этот человек мне не друг. А теперь из мира предательств и дружбы давайте перенесемся в церковь, давайте перенесемся в Божий мир. И вспомним текст, который мы читали. И давайте посмотрим на этот текст, вспомним этот текст, вспомним. И сейчас кликер тоже вспомнит, как работать. Вспоминай. Оп! Мы как церковь, глядя в этот текст, что можем поменять в себе? Каждый из нас. Что делает церковь? У вас есть карандаши и у вас есть пропуски. Давайте будем отличниками и запишем, чтобы лучше запомнить. Церковь напоминает мне о смысле моего труда. Помните, как говорит Соломон? Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он? Почему я лишаю себя удовольствий? Это все суета, пустота и несчастное дело. Просто впахивать, не понимая, зачем ты впахиваешь, просто искать богатство, не понимая, что оно мне даст в конце. Как-то не тянет на большую, успешную человеческую жизнь. Как говорят наши братья из соседней общины, есть что-то большее. Мы их песню сегодня пели. Кто скажет название, с меня сникерс. Потом. Моим трудам нет конца. Я что-то делаю все время. Делаю. Я только расстроен, я только разочарован. А когда рядом со мной братья, которые знают все мои болячки, когда рядом со мной друзья, когда рядом со мной моя церковь. Мы напоминаем, зачем мы на самом деле живем. Мы живем ради Божьей славы. Мы живем ради того, чтобы любить и проявлять Божью любовь и Божью заботу. Мы живем для того, чтобы служить. В прошлое воскресенье, кто был, вы помните эти великолепные слова, эту историю о том, как Христос моет ноги ученикам, о том, как Он не просто снимает одежду, но снимает царские одежды. Как Он не просто помогает своим друзьям, но как Он, Царь царей, Господь господствующих, становится слугой. Вот такие мы, друзья. Для такого напоминания мы трудимся. И это напоминание мы можем принести своим верующим коллегам, и они лучше нас поймут. И эту надежду мы можем принести своим коллегам, которые еще не знают Христа. Потому что мы церковь, потому что мы движимы любовью Христа. Если только мы хотим этой любовью быть любимыми и любить сами. Если мы только готовы к этим усилиям. Церковь поднимает меня, когда я спотыкаюсь. И мы читаем, если один упадет, то друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему подняться. Я могу перевести это и на язык духовной дисциплины тоже. Когда я спотыкаюсь, то есть когда я начинаю грешить осознанно. И здесь представьте самый страшный грех, который можете только представить. Вот когда я делаю шаг в отношении к греху, если рядом есть верующий человек, который любит меня, любит Бога, он с любовью подскажет мне, куда мне идти. Он напомнит мне, где Господь. Он напомнит мне, где истинная христианская жизнь. Поднимет меня. Поднимет меня и поведет за собой. Есть обратная история. Помните, горе тому, через кого приходит искушение, потому что ему лучше жернов на шею и в пучину морскую. Но это не наша история. Наша история, если брат падает, его поднять. Если брат падает, напомнить ему о том, что с ним происходит. Если сестра падает, сестры подходят и напоминают о Господе, о Его любви, напоминают о том, в какую жизнь Господь нас приглашает. Эти взаимоотношения, они согревают меня душевным теплом. Эти разговоры, знаете, в любой церкви они есть, что вот все классно, хорошее богослужение, но тепла не хватает, дружбы не хватает. Я очень хорошо понимаю. Я вообще, ну, вы знаете, что я общительный человек, и я знаю, что такое одиночество, да. Надо было стать пастором, чтобы понять, что такое одиночество. Оно реальное, оно настоящее. И я знаю, что 2/3 сидящих здесь, они на самом деле одиноки. Ну, потому что нет ничего нового под небом. Потому что быть не одиноким – это чудо, и это работа тех, кто окружает. И вот мой вопрос к себе, что я могу сделать с одиночеством моим? Ну ничего, молиться, чтобы Господь его заполнил, чтобы Господь послал мне друзей. Что я могу сделать с одиночеством моих друзей? Я могу начать заботиться о них. Простая математика. Помните, у Христа было 70 учеников, а 12 он заботился особо, и трое были в его ближайшем кругу заботы. Мы с вами не Христос, но кажется, что 70, 12 и 3 вполне реально. Даже если это 10, 4 и 1, но вот без этого одного никак. Это вопрос, который надо себе задать. Кто тот человек, который знает все про мой грех, помогает мне молиться? И кто поднимает меня, когда я спотыкаюсь? И кто не сдается напоминать мне о том, что я продолжаю спотыкаться и мне надо вставать? Но есть еще второй вопрос. Буду ли я слушать этого друга, который мне говорит о том, что я спотыкаюсь? Но это тема отдельных дискуссий. Это как раз тема для разговора, где двое или трое собраны во имя Христово. Двое лягут и не замерзнут. Все, кто однажды был в походе в дождь, понимают, о чем я говорю. Одному в палатке холоднее, чем вдвоем. Есть другие истории, в которых тоже одному тяжеловато. И, наконец, церковная община помогает противостоять искушениям. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро порвется. Это продолжение вот этой истории с споткнувшимся и с тем, кто поднимает. Настоящий друг и настоящая церковь, настоящий брат, настоящая семья. Это центр нашей мечты. Любой верующий человек мечтает о том, чтобы ходить в такую церковь, где заботятся, где поднимают, где любят, где прощают, где есть друзья, с которыми я проживаю жизнь, с которыми я служу своим ближним. Хочешь хорошего друга? Стань хорошим другом. Я навсегда запомнил эти слова, обращенные к женам, что жены, даже если мужья не слушают вас, даже если мужья не любят Бога, вы любите их так, чтобы Господь их приобрел через вашу любовь. Там в этом же тексте потом есть слово-связка, которое как бы намекает на то, что мужья тоже должны себя так вести. Хочешь, чтобы тебя любили? Люби сам, люби сама, заботься. Я неоднократно оказывался в церкви в ситуации, в которой я не был никому нужен. И это как раз тот момент, когда надо начать проявлять инициативу. Потому что есть причины одиночества. То есть одиночество как данность, а есть еще причины одиночества. Я не был сам таким другом, поэтому обо мне все забыли. Потому что я разрушаю людей. И как бы о том, что они меня не простили, мы поговорим потом, но сейчас мы говорим обо мне. Если я плохой друг, то мое одиночество – это причинно-следственная связь. А если я хороший друг, то любовь Божия в наших отношениях. Если я готов заботиться. А вы представляете, что происходит, когда двое друзей, готовых заботиться друг о друге, с этой Христовой любовью, действительно друг о друге заботятся и действительно делают что-то вместе. Вот она мечта, вот она реализация моей мечты. Прекрасно же! И сразу понятно, как сильно любит Господь. Сразу понятно, как сильно заботится Господь в братских взаимоотношениях. Сейчас уже, в принципе, можно начинать плакать. Вот у кого нет друзей, уже начинайте плакать. Плакать не о том, как вам тяжело, какие вы грустные и одинокие, а плакать о том, чтобы приобрести друзей. Плакать о том, чтобы вот это нерастраченное тепло начать дарить. Счастье большое, что подростки с нами здесь. Подростки очень часто думают, что родители их недостаточно любят. Друзья, я бросаю вам вызов прилюдно. Любите своих родителей так, чтобы им на Божьем суде не было чего предъявить вам. Попробуйте. Это невозможно, но можно попробовать. Можно попробовать. Можно долго еще на эту тему разговаривать, но есть много текстов, которые говорят о том, как дружить, как заботиться, как любить, как поднимать, как напоминать, как увещевать, как принимать эту любовь в конце концов. Любите друг друга, как я вас полюбил. И это напоминание, оно никуда не девается. На каждом храме, практически на каждой шее на территории Российской Федерации мы видим распятие. И смерть, до которой любит нас Христос. Это напоминание о той любви, которой мы можем любить других верующих. И Господь говорит, творите добро, формируйте добрый круг общения. Особенно заботьтесь о своих по вере. И вот это особенно, оно как бы выстраивает приоритет. Есть люди, которые не знают Бога, с которыми я общаюсь, с которыми я кручусь, варюсь, работаю, которые... Понятно, что нуждаются в том, чтобы я рассказал им о Боге, но я как бы подожду, пока меня спросят, чтобы не навязывать. Есть верующие, есть церковь, которую сам Господь формирует, и вот эти люди, они достойны моего первого внимания. Вам домашнее задание, очень простое. Откройте свои мессенджеры. Как бы есть WhatsApp, есть Telegram, есть Facebook Messenger, есть SMS, есть другие неканонические приспособления для того, чтобы общаться через интернет. Посмотрите, сколько там духовности с верующими людьми. Очень классно. Мне очень понравилось это упражнение самому. Потому что я понимаю, какие переписки я могу поменять. Потому что я понимаю, что вот сюда, в мои технологические игрушки, я могу тоже привнести дружбу, которая заботится. Я могу тоже привнести другие взаимоотношения. Я могу по-другому формулировать. Я могу другое предлагать. И когда мы встречаемся вместе, я могу иначе себя вести. Классно? Вот. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому пока это возможно, будем делать добро всем, особенно братьям по вере. Смотрите, вот как нашими руками, нашими сердцами, нашими глазами Господь формирует свою церковь. И вот так через дружбу жертвенную формируется Божья церковь. Это же удивительно. Я могу заботиться так, как я хотел бы, чтобы заботились обо мне. Красота? В истории Христа есть еще одна большая деталь, на которую я хотел бы сегодня обратить внимание. Это инициатива. Христос не ждал. Христос в то время, в которое запланировал, пришел и все сделал. Пришел и позаботился. Не надо ждать. Друзья, хватит ждать. Потому что когда я жду, я рано или поздно окажусь в церкви, в которой никто друг о друге не заботится. А если я забочусь и молюсь, чтобы Господь дал мне на это сил, то я начинаю формировать Божью церковь. В заботе люди нуждаются разные. Вы сами прекрасно это знаете. Кому-то нужно доброе слово. Кого-то кофейком угостить. Кого-то порекомендовать, чтобы работу другую нашел. Кого-то взять на работу, чтобы он больше никуда не ходил за деньгами. И так далее, и так далее. Кому-то подсказать, от кого-то, наоборот, выслушать. Есть люди, которые сами хотят угостить кофе, и они тоже есть в церкви. Когда мне было 20, я не знал, зачем 50-60-летние в церкви. Ну, 40-летние тоже зачем, я не очень понимал, но как бы 40-летние еще были такие быстрые, поэтому от них не было никакого движения. И вот сейчас, когда я сам уже почти 40-летний, я понимаю, как много я могу отдать, ну хотя бы угостить кофе. То есть я тот человек, который может угостить кофе. И можно прийти и спросить, как дела? И тут оп, кофе из ниоткуда. Такой кофе с капелькой Божьей любви. Но где кофе, там и бургер. Ну то есть понимаете, а где бургер, там и братское общение. А где братское общение, там Христос посреди нас. У женщин, кажется, по-другому все происходит, но там тоже можно проявлять инициативу. И не просто так молодые и постарше встречаются в одних и тех же стихах. Это к вопросу о мозаике. Есть люди в церкви еще и разных поколений, и они разное могут привнести. Вот мы не просто так пригласили провести семинар о духовном становлении детей, родителей, у которых дети уже взрослые, и уже члены церкви, и уже в служении. И мы видим, что их дети любят Бога. То есть это не теоретический разговор. Это практическое применение того, как можно жить. Если вы в церкви в первый раз, молитесь о том, чтобы Господь открылся вам, чтобы Он открылся вам, как вот этот Христос, который формирует свою церковь, как Христос, который заботится о своей невесте, о церкви. И молитесь о том, что Господь послал вам пару верующих друзей, которые помогут вам встать на путь христианской жизни. Христианство – это командный вид спорта. Здесь нет индивидуального зачета в масштабах церкви. Индивидуальный зачет, он знаете какой? Это когда я сам себя контролирую. Вот это индивидуальный зачет. И я знаю, что самоконтроль – это не самая сильная сторона верующего человека. Но когда рядом со мной братья, которые могут мне и подзатыльник дать, если надо, из любви, то я знаю, что я в церкви. И это ценно. Помните про WhatsApp, да? WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, SMS-ки. Там есть еще в Одноклассниках, по-моему, ВКонтакте. Везде сейчас есть мессенджеры. Посмотрите, какие переписки вы можете ради Бога и Его Церкви сделать основными. В этих переписках и в общении с людьми вживую напоминайте о смысле труда и о смысле жизни друг другу. Поднимайте тех, кто спотыкается. Согревайте и обнимайте вот этими руками. Помогайте друг другу противостоять искушениям. Кажется, вот такую церковь хочет Господь. Это не церковь моей мечты, в которой я мечтаю быть. Это церковь Христовой мечты. И именно такой церковью мы можем с вами стать. На этом у меня все. А Господь продолжает говорить при условии, что мы продолжаем Его слушать. Помолимся. Склонимся. Господи, Ты любишь нас. Ты показываешь нам, как любить нам. Сделай нас, пожалуйста, общиной, в которой правда заботятся друг о друге. Научи нас, Господь. И дай нам сил в Тебе черпать вдохновение. Дай нам сил, Господь, быть ближе к Тебе. И Ты своим духом исполняй нас и веди нас. Помоги нам быть друзьями друг другу, братьями, сестрами. Помоги нам быть Твоей семьей, которую Ты формируешь, Господь, а не той семьей, которую мы можем создать сами. И о наших гостях, о новых людях, Господь, мы молимся Тебе все вместе, чтобы Ты открылся им настоящий, живой, чтобы они пошли, Христос, за Тобой, а не за группой людей. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.